Ну, конечно, тема очень такая глубокая, и наверняка у нас есть Ачарья, как Бхактисиддханта Свами Махарадж, может быть, кто-то его видел, кто-то общался с ним. Это как раз тема о красоте. Он бы мог ее раскрыть самым совершенным образом. Но мы только можем попытаться. Как говорил один из наших ачарьев, он говорил, что красота это в глазах смотрящего, да? Насколько мы сами видим красоту, настолько мы ее начинаем воспринимать. Ну и как согласно Бхагавадгите, есть три модуса, три гуна материальной природы, которые у нас модус преобладает, наша красота, она будет измеряться определенными критериями. Допустим, один ходит на балет, он видит, привлекается утонченно там, движением, эмоции сердца, понимаете, а другой там это ходит, чтобы показать себя, свои наряды, там, потому что же некоторые собирается общество, да, такое, или можно сказать, светское общество, а другой ходит на совершенно на другое посмотреть. Поэтому балет, красота в балете, как и в жизни, все зависит, наверное, от нашего видения, насколько мы ее воспринимаем тонко, насколько мы ее видим, насколько мы сами чисты, иначе говоря. И чем чище наше сердце, чем меньше у нас материальных желаний, даже такое желание, как стремление к славе, очень тонкое такое, оно, но очень коварное желание. Чем тоньше мы наша обусловленность, чем оно дольше нас держит в цепких когтях. Поэтому стремление к славе.
Бхакти Амрит Махавир Махараджки.
Бхакти Бимала Вадхуд Махараджки. Поэтому, конечно, здесь все зависит от чистоты нашего сердца. Насколько мы чисты в нашем намерении, насколько мы чисты, избавились от наших внутренних врагов, как гордость, там, вожделение, похоть, гнев, жадность и так далее, и так далее, и так далее. Когда они соединяются вместе, то они нам дают тысячи и тысячи оттенков. Поэтому, как нам советуют православные старцы, православные подвижники, они говорят, надо прежде всего начало духовной жизни, это что? Нужно покаяться, да? Если мы хотим духовной жизни, мы должны покаяться и признать себя неправедником, считать внутренне себя, а грешником. Это первое, такое, ну, как настройка по умолчанию, оно будет нам давать, что мы всегда будем искренне, максимально искренне в своей молитве, когда мы себя считаем грешниками. Потому что у нас врагов очень и очень много. Поэтому понятие красоты у нас у всех свое. Есть, конечно, мы собираем, люди собираются как? Они делятся на разные группы. Даже, допустим, среди искателей истины есть много разных людей, там, в зависимости от разных качеств. И много-много что влияет на это. Поэтому также люди живут, делятся разными группами. А что, в зависимости от наших желаний, в зависимости от наших увлечений, и от многого-многого другого. По мере нашего очищения нашего сердца, по мере нашего продвижения на духовном пути, и наш критерий красоты будет совершенно другой. Ну, святой подвижник, он видит что? Он видит, вот, допустим, наши гуру, ну, ачари, те, кто очистил свое сердце, он видит в других, что они недостатки, а он видит в других достоинства. И он, ну, себя он никогда не считает хорошим. Поэтому, когда есть такое отношение к себе, тогда есть постоянная работа над своим внутренним человеком, который постепенно начинает пробуждаться. Но когда мы себя считаем хорошими или праведниками, Мы никогда не будем работать над собой. Мы будем выискивать, что это сучочки и как бы, ну там, занозочки в чужом глазу, но в своем глазу мы никогда не увидим бревна. Поэтому всегда нужно быть требовательным к себе и видеть, как нам рекомендуют садху, вайшнавы, йоги, достигшие совершенства, в других видеть хорошие качества. И когда мы строим отношения, наши отношения на платформе достоинств другого, то постепенно все дурное из нас постепенно будет уходить. Постепенно. Но мы должны сами захотеть этого. Поэтому настоящий подвижник, пусть он в христианстве, на пути йоги и так далее, они в первую очередь работают со своими внутренними врагами. И на основе этого видят, на основе достоин человека, они строят отношения. И всегда они видят, они, святые люди, видят прекрасно в каждом человеке. Потому что каждый в чем-то лучше, чем мы. Каждый. И, конечно, если мы заглянем сами в Бхагавадгиту, в зависимости от гун материальной природы, мы будем видеть в тех или иных тонах или полутонах окружающий мир. Может быть, сразу же какие-то вопросы у кого-то появляются, пожалуйста. Мы можем, да?
Да, у меня будет вопрос. Имеет ли значение, если мы видим в человеке прекрасное, если мы не скажем об этом?
Понимаете, дело в том, что мы, если мы будем говорить, видеть человека прекрасно, но когда мы начнем говорить ему об этом постоянно, то он на самом деле начнет себя считать самым хорошим. Тут надо быть очень как бы специалистом. Когда начинаем мы человека перехваливать, обычно наш вот Парам Гурудев, Бхактисиддханта Сарасвати Такура, он говорил, если кто-то вас слишком хвалит, вы должны быть начеку. Он от вас что-то хочет поиметь. Но настоящий друг, он не всегда нам говорит только о наших достоинствах. И чаще он говорит о наших недостатках, чтобы помочь нам. Это наши лучшие друзья. Они стараются нас помочь, говоря о наших некоторых изъянах. Но садху есть такие, ну, в Индии такое понятие садху. Это те, кто пытается жить, идти по стопам святости, по ступеням святости, они иногда острый инструмент в виде слова применяют, чтобы отрезать человеке то, что мешает ему идти по духовному пути. Чтобы человека подправить, нужно острое слово, как самурайский меч нужно применить. Уметь. Но это надо быть специалистом. И делают это они, знаете как? Не из гордости, а из сострадания в сердце. Когда сердце наполнено состраданием, то сострадание – это уже некоторые как бы оттенки настоящей любви. Когда мы человека сострадаем, хотим помочь, это не так будет больно. Когда мы будем делать то же самое из гордыни. Поэтому тут надо быть, конечно, если вы будете, у человека есть масса достоинств, и вы строите отношения на платформе достоинств, он будет чувствовать и становиться лучше. А если вы будете жалить его за недостатки. Мы все с вами не святые люди, мы все полны изъянов, каждый по-своему. Поэтому надо всегда, если мы, то мы будем помогать человеку стать лучше. Вы получили ответ? Поэтому духовная жизнь это не просто всегда будет лепестками роз обсыпано. Это очень тяжелый путь. Путь это настоящий путь подвижничества. Но ради этого стоит жить. Жить. Жизнь человеческая дана для этого. Если мы просто живем по принципу еда, сон, секс и самозащита, это мы ничем не отличаемся от животных. Животные живут по такому же принципу. Но человеческая жизнь дана для богопознания. Изменяя себя, мы будем видеть прекрасное во всем. Как Рери говорил, прекрасно все, прекрасно мысленное.
Угу. Меня интересует вот такое слово, как грех, да? Считать себя греховным как-то так. А не будет ли тот человек, который себя грешником считает, считать себя плохим таким образом?
Нет, ну вот понимаете, это из комплекса. Вы говорите про комплекс определенный. Но вы должны именно требовательность себе это не комплексовать. Это наоборот, нужно быть иметь уже пробуждающуюся душу. Когда мы начнем пробуждаться, тогда мы уже будем это, ну, это как бы глубоко интимное чувство, это можно сказать. Осознание своей некой греховности. Это глубоко интимное чувство, которое живет в глубинах сердца. Оно никогда нам не даст возгордиться и всегда будет нам давать возможность учиться и работать над собой. Даже наш один из великих ачарьев, Бхакти Чилашидхар Махарадж, Ракшат Махарадж, он говорил, что я ученик, и мы все ученики. И мы останемся учениками навечно. Если мы настроены, находимся в таком настроении всегда, чем бы мы ни занимались, даже материальной жизнью, любой работой, если мы ученики, и нам нравится то, чем мы занимаемся, мы даже не всегда будем это делать ради конечного результата, ради денег. Нам нравится сам процесс. Сам процесс подвижничества, сам процесс духовного преобразования, он прекрасный процесс. Он даст нам ощущение радости и счастья внутреннего, не зависящего ни от чего внешнего. Поэтому подвижник, мы в Индии, кто-то в Индии бывал наверняка, но если не бывали, что там есть Индия так внешне, чисто экономически, она не может быть не самая процветающая страна, но в ней число удовлетворенных людей намного больше, чем в Америке, в Англии, в других странах, где все там чуть ли не золотые унитазы у многих. Но это счастье не приносит. Атмарама, тот, кто достигает самоудовлетворения, тот, кто в любой ситуации стабилен, во-первых, он стабилен в духовной практике, такой человек, и он в любой ситуации, где бы он ни был, он черпает радость и удовлетворение в самом себе. Это самый надежный процесс. И он такой человек, он видит за всем происходящим, чтобы с ним не было и хорошее, и плохое, сладостную волю Господа. Для таких людей они видят центр повсюду, в каждом атоме, и нет периферии. Ну, это такие, как бы более чем даже вселенское видение таких людей. Поэтому это такое отношение, но если мы будем... Для некоторых, да, может быть, чтобы сдвинуться с мертвой точки, четыре категории людей, как говорится в шастрах, они приходят к познанию Бога и к богопознанию, начало духовного пути. Это те, кто в беде, первая категория людей. Те, кто в беде, те, кто хочет богатства, ищет богатство, но просит, молится искренне Богу. Он говорит, пожалуйста, помоги мне, я буду жертвовать тебе. Я буду жертвовать на храм, я буду жертвовать на то, на другое, на третье. И вы что вы думаете? У некоторых получается. Некоторым людям попадают, встречаются такие люди, которые помогают им сделать, заработать большие деньги. Такая категория есть. Дальше любознательные. Кто интересуется, почему вот так, а почему вот так, а почему вот так, а кто я такой, в чем мое отличие, в чем мой долг, куда я дальше пойду и так далее. Это нормальные вопросы, которые должны появляться у каждого, кто имеет дело человека. Кто я такой? В чем мой долг, высший долг? И куда я дальше пойду? Зачем вообще отличается человеческая жизнь от тела животного? И четвертая категория праведных людей. Те, кто стремится, тот к поиску истины, кто ищет истину, то живет этим. Вот четыре категории праведных людей, они встают на духовный путь и начинают жить этим. Ну, везде есть градация. В любой области есть градация. Получили ответ? Ну, мы можем, если вы полностью не удовлетворены, мы можем потом отдельно пообщаться, поговорить, или там можно кому-то задать вопросы.
Вопрос. В некоторых странах богатых, как вы говорите, очень много людей, которые достигли внешнего процветания и красоты тоже внешнего. Но оно часто не соответствует внутренним каким-то качествам. Очень многие люди, даже будучи там богатыми и красивыми, они жадные, там они там еще какие-то недостатки. А люди, которые вроде бы и не бедные, ну, не богатые, внешне не отличаются сильно, и у них больше внутренние качества проявлены. Вот как вы объясните вот такое вот, почему именно так?
Потому что есть высшее дело, допустим, Индия, мы это уже упоминали, это так хотя бы немножко, потому что Индия внешне, страна неблагополучная, там много бедных людей и так далее, но там самое большее количество самоудовлетворенных людей. Потому что Индия – это страна, где есть высочайшие идеалы преданности, жертвенности, любви. Они живут в сердцах подвижников, там очень много подвижников, ну, чтобы стать именно действительно быть удовлетворенным, нужно понимать, что каждый, кто занимает то или иное рождение, кто каждая душа, которая рождается, кто-то рождается в семье царя, кто-то рождается в семье богатого человека, кто-то рождается в семье очень ученого человека, кто-то рождается в семье духовного человека, кто-то рождается в семье, ну, очень бедный. В Индии это знание, понимание есть. А люди, кто рождается в Индии, они понимают, что они родились вследствие своей кармы. Они, кто-то родился в богатой семье, кто-то родился в бедной семье. Но у них всегда есть, если действительно есть желание поиска истины, они всегда могут сделать шаг и не один в этом направлении.
Вопрос получается, что Индия отличается сильно от Израиля, да? Потому что израильтяне хотят быть богатыми, у них другое сознание, несмотря на то, что...
Ну, понимаете, это именно культурно полноразвитый атеизм, который принес Чайтанья Махапрабху. Он пришел не в Израиль, он пришел в Индию, на землю Бенгалии 500 лет назад, как Чайтанья Махапрабху, Сваям Бхагаван, сам Всевышний Господь, пришел не как Всевышний, и сразу уселся на золотой трон и сказал: служите все мне. Он пришел как преданный и начал учить своим примером. Он не пришел на землю Израиля и так далее, потому что Господь знает, когда и куда прийти.
Да? Скажите вопрос тоже на эту тематику. Есть ли у моей подруги шанс стать преданной, если у нее уже есть учитель, но буддийского сословия, и у нее такая идея, что в Индии очень неразвитые подвижники, и что, ну, Индия сама по себе страна очень бедная, а вот буддийские монахи ее привлекают всегда и всегда привлекали. в ее матери тоже такой же учитель. То есть, если она общается со мной, у нее есть шанс или нет?
Ну, она должна захотеть. То, что она общается с вами, тоже хорошо. Вы всегда можете ее угостить просадом, ангирираджи, там,
ну,
и так далее.
Мне кажется, она очень имперсоналистная. Я ведь тоже когда-то была имперсоналистом.
Ну, запас сукрити, благочестия у нас у всех разный. Поэтому даже кто-то привлекается, кто-то проходит через какие-то духовные, ну, этапы, и говорит, ищет что-то другое, что наиболее даст полное удовлетворение, как философской концепции, понимания Бога. А кто-то довольствуется тем, что есть. Потому что градация есть везде. Но то, что вы общаетесь...
То есть, желание больше в этом нормально, а не тем,
да,
что
да.
есть.
А у кого, а у кого-то кто-то удовлетворяется тем, что есть. А кому-то этого мало. Допустим, есть такая замечательная книга Санатана Госвами, Бхагавад Бхагаватамрита, где показано поиски одного подвижника. Когда он достигал определенной ступени просветления, то когда он приходил к этому подвижнику, начинал у него обучаться и общаться с ним, то через некоторое время начинал понимать, что ему чего-то не, ну, не достает. И он начинал искать другое нечто. До тех пор у него этот процесс продолжался поиска, пока он именно не соприкоснулся именно с той концепцией, которая его как бы полностью удовлетворила все чаяния его сердца. В зависимости от нашей сукрити. Сукрити что такое? Знаете, да?
Запас благочестия.
Благочестие. Не просто мы совершали
именно
с вами...
Именно бабки благочестия.
Да, да. Мы помогали, может быть, совершали каждый из нас. Наверное, все сидящие здесь знают, что мы не есть материальное тело. Какое, если мы себя считаем, что мы думаем, что мы есть материальное тело, какой тогда вообще прок стремиться к нравственности, там, к какому-то благочестию и так далее. Если мы думаем, что мы живем один раз, какой вообще смысл становиться хорошим человеком? Нужно просто все хапать, там, работать локтями, там, ногами и все. Ну, все такие плохие. Мы живем один раз. Но нет. Я думаю, что каждый, кто сидит здесь и не знает, что душа вечна. Душа в зависимости от наших поступков, от тех идеалов, которые мы с вами, нам была наполнена наша жизнь, в зависимости от наших идеалов мы совершаем те или иные поступки. Становимся или хуже, или лучше. Так же, если мы общаемся с низкими людьми, мы, естественно, станем, у нас идеалы будут низкие. Мы хотим будем хапать для себя, там, и мы даже можем и сделать массу разных плохих поступков по отношению к другим. Ум в этом случае он выступает как адвокат чувств. Так, ум адвокат чувств, он оправдает любые наши самые плохие, отвратительные поступки. Но если мы с вами общаемся с людьми благородными, если мы с вами общаемся с людьми, имеющие, кто пытается служить высшим идеалом преданности и тем идеалом, которые даны в Библии, в Рамаяне, Махабхарате, в Пуранах, высочайшие идеалы преданности. Там есть идеалы преданности для женщин, там есть идеалы преданности в Рамаяне, Махабхарате для мужчин. Если у нас нет высших идеалов, мы даже не будем знать, что хорошо и что плохо в жизни. А так это... Мы ничем будем тогда не отличны от кого? От двуногих животных. Поэтому, имея, чем выше идеал, как говорил наш Парам Гурудев, тем лучше становится человек. Чем выше идеал, которому мы пытаемся следовать, которому мы пытаемся стремиться и общаться с теми, кто живет с этими идеалами, у нас всегда появляются шансы стать лучше. Это в любой области даже. В любой области материальной жизни. Если мы хотим стать хорошими музыкантами, не просто зарабатывать деньги или прославиться. Если мы нам нравится это, мы не можем без этого жить. Тогда мы начинаем искать именно тех людей, кто живет музыкой, и мы начинаем не просто искать, мы пытаемся им служить. Когда мы им служим и доказываем свою верность, то они нам раскрывают, что тонкости, секреты и премудрости. Это принцип бхакти из сердца в сердце. Он, этот закон работает на материальной платформе. Поэтому всегда, когда мы общаемся с людьми более лучшими, чем мы, и мы действительно хотим это приобрести не ради славы и денег, тогда нам откроют секрет через служение этим людям. Они откроют нам тонкости и премудрости, которые они наработали в процессе жизни. У нас есть один человек, как-то мы, он был все время шеф-поваром всей системы турист, еще до советского времени, да. Всей системы турист. Мы как-то с ним общались. Он говорит, мне нравилось поварское искусство. И ему выпала удача общаться со старейшими поварами, которые готовили еще в царской Руси дворянам. Дедушки такие очень были, но они были, знали свое дело вот и до. И они не только знали, они любили свое дело. А мне просто нравилось с ними общаться и служить им. И они открыли мне, говорят, научили всем своим премудростям и тонкостям. Они меня научили, они мне передали это. Как, допустим, у меня есть немножко склонность к искусству, может быть, арт-дилер выступал в своей кармической жизни. Ну, у меня есть коллекция картин была, отец у меня художник и так далее. Поэтому для того, чтобы приобрести опыт, я общаюсь, знаете, с кем? Общался и общаюсь с искусствоведами. Те, кто не просто, они любят искусство, они любят прекрасное. И они, общаясь с ними, просто пью с ними чай, общаюсь человечески. Много благородных, хороших людей. И они мне наделяют меня своим видением через это. Я стараюсь доставить удовлетворение, радость. Там, принести цветы там бабушке, допустим. Там как-то ее поблагодарить от сердца. Ну, что-то еще. Поэтому весь процесс передачи всегда происходит самое сокровенное, из сердца в сердце. Это также бхакти. Процесс бхакти происходит из сердца в сердце. Бхакти – это надо доказать свою верность. Если мы докажем свою верность, нас могут наделить преданностью. А преданность что такое? А через это приходит настоящее ощущение любви. Каждый ищет любви. Каждый. От мала до велика. И во всех формах жизни. Для всех движущий фактор.
Что для вас красота? Что вы в это слово вкладываете? Какое отражение для вас красота?
Красота – это для меня, знаете что? Боговдохновенное сердце другого. Искренность его сердца и поиск истины. В этих глазах, в этом сердце начинает в глазах отражаться его внутренняя красота.
Если не человек, например, приехал в горы, увидел вид, тоже говорят красиво, да?
Да, это вселенная, можно сказать, частички вселенской формы Господа. Природа – это и творение Бога. Можно видеть прекрасное всегда и везде, во всем. Как говорил Рерих, я вот еще повторюсь, прекрасно все, прекрасно мысленное. Если мы мыслим прекрасно, мы увидим даже, как бы сказать, очень хмурый день, дождь или там град, снег, мы увидим в этом тоже много чего прекрасного.
Все знают, что есть коровы, которые священные животные, они очень красивые и добрые, обладают всеми качествами хорошими. И почему вот находятся люди, которые безжалостно их уничтожают и не смотрят на то, что Бог их создал такими прекрасными, красивыми?
А нет культуры. В Индии же отношение к корове как к матери. Я как-то спросил, знаете, одного человека, говорю, а почему корова мать? Мне было интересно, когда. Знаете, что мне ответили? Она, говорит, дает все основные продукты питания для поддержания жизни и ничего не требует взамен. Мать также поступает к нам. Мы для нее всегда самые лучшие.
Как можно назвать тех людей, которые жестоко убивают коров?
Ну как, я не знаю,
Как можно объяснить, что они делают?
Не каждый вас поймет. Чтобы понять, нужно иметь чуточку благочестия. И разум нужно иметь. Не просто иметь тело человека, нужно иметь способность к пониманию прекрасного. Даже вот видеть корову мать.
То есть люди, которые так делают, безнадежно больны?
Я не знаю. Мы все безнадежно больны. И вы, и я. Мы все безнадежно больны здесь. Если мы были с вами здоровы, мы бы не были здесь, в материальном мире. Но у нас у каждого есть шансы стать лучше. Имея высоко над головой чистые и высшие идеалы.
Извините, есть такое выражение, чистые преданные, к себе его нельзя применять. А можно ли считать себя грязным преданным? Конечно, это ума идея, но все равно, можно ли, безопасна ли такая позиция? Небезопасно считать себя вайшнавом, но можно ему служить, это понятно. Но грязное, преданное ты по-любому. Но то, что грязное, надо очищаться, это понятно. Но это безопасная позиция.
Правильная позиция, знаете, какая?
Ага.
Мы себя должны считать начинающими. Начинающими видеть.
Творчество маленького неофита.
Начинающими. Делать первые шаги верно, но в верном направлении. Когда такое чувство есть и понимание, тогда мы будем работать над собой и стремиться служить носителем высшего идеала. Поэтому прекрасно все, прекрасно мысленное. И дальше Рерих говорил, прекрасное сегодня потускнеет завтра. Поэтому это,
в процессе всегда, понятно.
Поэтому это постоянная работа над собой, это творческий процесс. Но если мы обладаем благородным сердцем подвижника и сострадательным сердцем, имея высоко всегда над собой чистый, светлый идеал, мы всегда будем видеть. Каждый день он же не напоминает предыдущий. Каждое мгновение оно отлично, никогда не повторится. И всегда можно видеть во всем этом хорошее, что-то прекрасное. Это все зависит от чистоты нашего сердца и от наших идеалов. Согласны ли с вами? Поэтому. И те, кто ходит в оперу и на балет, можно видеть там эмоцию, сердце. Там же все очень тонко, но не каждый это видит. Один привлекается формой, другой музыкой, а третий, чтобы показать свои одеяния другим. Утвердиться. Служить красоте. Красота – это страшная сила. Служить красоте, нежности и гармонии, живя величайшими идеалами любви и преданности – это вот как раз идеал тех, кто пытается идти по пути бхакти-йоги.
Можно вопрос относительно Индии? Почему у них ограничит богатство и бедность? Ну, там прям кварталы да. есть. Безумное богатство, безумное там, здание и
бедность,
нищета.
Чтобы к синтезу прийти. Тезис, антитезис, а синтез – это наш духовный поиск. Поэтому подвижник, как он как дома везде, потому что ему без разницы, где жить, во дворце или где-то еще. Он черпает радость и удовлетворение внутри себя.
То есть,
во внутреннем пространстве.
Живут в больших домах, могут спокойно жить с нищими.
Те, кто подвижники, да, но не все, ну просто когда душа получает возможность рождения в богатой семье, в аристократичной семье, у нее шансов больше. На что? У нее времени больше, не надо думать, как выжить. Все есть. Он начинает интересоваться чем? Чем-то более возвышенным, настоящим. Он начинает искать настоящего в жизни. Не то, что любовь настоящая за деньги не купишь. И преданность. Это не покупается за деньги. Это невозможно раздобыть так же огромной силой, даже чем-то другим. Даже, знаете, чем славой невозможно. Господа ничем не удивишь. Я имею в виду любовь в отношении к Богу. Божественную любовь, нежность, красота. Ее можно только, знаете, чем? Привлечь жаждой своего сердца. Желанием ее обнести, имею всегда в жизни величайшие идеалы. И общение с теми, кто пытается жить этими идеалами. Невозможно по-другому приобрести. Но мы должны захотеть каждой фиброй своей души этого, всем своим существом. Но это наши идеалы. Я тебе не говорю, что я такой. Нет, я просто делюсь теми, к чему пытаюсь как бы стремиться. Это мне помогло. Я пытаюсь поделиться с другими.
Что значит для вас служить красоте?
Что значит для меня служить красоте? Это... Первое, это нужно ее увидеть не просто по внешней форме, а ее нужно увидеть в наставлениях священных писаний. Эту красоту, гармонию и совершенство. Это нужно увидеть в наставлениях святых людей, подвижников. Если мы это увидели и пытаемся применить в своей жизни, тогда мы сможем ощутить перемены в своем сердце. Тогда изменится наше видение. Мы станем со временем другими людьми. Я ответил на ваш вопрос. Спросите, не стесняйтесь.
Порой добавление обычное, скорее не вопрос. Слышу от одного йога, на самом деле, тезис, что бывают благородные, возвышенные души, порой рождаются, ну, не в самых лучших семьях, с точки зрения того, что если душа сострадательна, она переживет какой-то период очень неприятный и сможет сострадать другим. Вот, и то есть именно в Кали-югу это очень запутано. Если раньше была вот хорошая душа, хорошие условия, то сейчас может быть период, чтобы душа научилась сострадать, у нее бывают и плохие условия. Так что еще одно добавление, просто по опыту, это не духовная жизнь. Порой служить не только старшим, но и младшим, это здорово, потому что ты в этом обретаешь большой опыт и любовь даже. Ну то есть взрослый человек согласится с тобой, потому что у него опыт. И он понимает, что это правильно. А ребенок задаст тебе вопрос, почему и как. Ты думаешь, как найти методику и ответ. То есть, когда ты развиваешь младшего, ты помогаешь ему и себе одновременно. Ты понимаешь вещи запредельные. Взрослому просто объяснил, или он тебе объяснил, дал свой уровень. А с ребенком и ты развиваешь себя, и он развивается. Это фантастический опыт. То есть надо и с младшими, и с возвышенными общаться.
Ну, вот такое вот. Обычно дети, они впитывают именно то, чем мы сами живем. Если мы, допустим, говорим своему сыну, не кури, вредно курить, а сами думаем, как бы пойти покурить.
Единственное, да, что было как? Моей мамой, это разве... откровение, это дошло до меня.
Поэтому в этом случае дети впитывают то, что... А у нас есть, у меня был один товарищ, он сейчас уже оставил тело, и у него 8 детей. Они с женой как-то всю свою жизнь практиковали бхакти-йогу. И он мне, как-то мы с ним это общались, он говорит, я, говорит, никогда ни одного, ни своего, ни сына, ни дочь не спрашивал, не заставлял.
Сами.
Не заставлял. Просто они, дети, выросли в этой среде. Потому что они, наше намерение, наше желание идти и заниматься чем-то, оно передается, оно, дети уже впитывают, как губка. Поэтому самое лучшее свой пример, правильный пример. А в Индии, как в благородных семьях, вот я как-то был Джайпур, есть такой город Джайпур в Индии, столица Раджастана. Там это столица Раджастана в свое время, когда англичане, правили всей Индией, они это просто платили определенный НДС, можно сказать, и правили по ведическим законам, по законам религии. А я к чему говорю, что мы как-то снимали, там есть комнату, там есть гостиничные комплексы и семьи, там около есть дворец, где Говиндаджи. Божества. А Говиндаджи – это божества Рупы Госвами, одного великого святого из Вриндавана. Когда один император мусульманский, он жил в Агре, и он иногда видел купола Вриндавана, потому что были огромные храмы. И когда он начал рушить из зависти храмы индуистские, ну, пришел такой период, то некоторые цари, они показали свою преданность. Они взяли мурти божеств. И даже один вот этот джайпурский царь, он отдал свой дворец, царский дворец для под храм. И как раз около вот этого храмового комплекса, где вот дворцы, там вот основной царь, и кругом все дома рядышком, это все это семьи, царские семьи. И как-то мы беседовали с этим человеком, и он говорит, я так его спросил, говорю, а идея Рамаяны, идея Махабхараты, как у вас вообще? Когда вы стали об этом слышать? Да, я слышал, вот еще будучи, совсем мне было несколько, 3-5 лет, мне бабушка рассказывала истории из Махабхараты, она мне рассказывала, истории рассказывала из Рамаяны, как Рамаяна же дает нам идеал, каким должен быть настоящий мужчина, каким должен быть царь. Идеалы, высочайшие идеалы преданности, жертвенности. Как мы должны вести себя в жизни. И также идеалы для женщин. Какой должна быть женщина, какие должны идеалы иметь. Поэтому для меня это потрясло тоже. Я говорю, еще у нас бабушки, мне бабушка рассказывала всегда, будучи еще мальчиком, она мне рассказывала об этих идеалах, истории из Махабхараты, истории из Рамаяны, истории из других Пуран. Поэтому они все это впитывают, можно сказать, с молоком матери. И учат своим примером детей. Самое лучшее обучение детей своим примером.
Скажите, пожалуйста, ваш опыт интересный. Вот то, что человек кушает, влияет на его образ мысли? Вот как у вас?
Как говорил, как говорят люди, кто знает, что вы то, что вы едите.
Едите.
Вы то, что вы едите. Ну, как чтобы какую пищу вы кушаете, вы становитесь такими же. Если мы кушаем пищу мясную, в гуне страсти, я могу сейчас стать о гунах материальной природы почитать. Бхагавадгиту о гунах материальной природы. Если пища в гоне страсти, мясо там слишком острое, слишком такая, она создает что определенную агрессивность. Мы становимся агрессивными, чтобы утвердиться в мире, чтобы иногда, мы как хищники становимся, иначе говоря. Это влияет на наш темперамент, на наш характер. Если мы с вами кушаем пищу в гоне благости, то мы, естественно, будем более утонченными. Будем видеть много таких, понимать, много вещей, что не видят другие. Естественно, будем с вами удовлетворение черпать уже, может быть, в каких-то даже явлениях природы и в более тонких, каких-то видеть прекрасное.
А если мы кушаем эту пищу и мясо?
Тогда вы со временем, я думаю, что у вас, вы уже на верном пути. Начинайте задавать себе вопросы. Начинайте искать. Если вы ищете, то ищете, да, вы найдете, если будете искать. Ищущий, да, обрящий. Иначе как? Если вы не ищете, вы никогда не найдете. И как говорят, как же мне принять духовного учителя? И когда же мой духовный учитель придет ко мне? В Писаниях сказано, когда мы готовы, то приходит и духовный учитель. Получаете именно те наставления, которые вам необходимы, чтобы сделать следующий шаг. Поэтому пища, она в гунах материальной природы. Если мы с вами кушаем такую пищу, в гуне такой, значит, мы будем видеть и смотреть. Чем мы более в низшей гуне пищу кушаем, тем наше будет видение, оно более приземленным. Но обычно бхакти-йоги, они кушают пищу, предложенную, одухотворенную, освященную, предложенную Богу. То даже не вегетарианская пища, а та пища, которая одухотворена. И она тоже одухотворена, одухотворяет нас, наше грубое тело и тонкое тело. Постепенно видение будет другое. Что мы не слышали и не понимали сегодня, а можем понять завтра, или через год, или через полгода. Поэтому процесс такой, постепенный происходит процесс. Но он начинает сейчас идти по всей земле. Йога, сейчас все понимают, йога хорошо, вегетарианство хорошо. Не только в Киеве, но и в Нью-Йорке, и в Париже, и в Гамбурге, и в Берлине, и в Москве. Зло, оно и в Африке зло. Добро, праведность, чистота, это везде чистота. Это просто политики создают такое, нагнетают, это их игра. Они нам такую картинку, какую хотят, такую могут дать. Но когда мы не будем зависеть от ничего внешнего, когда мы будем обладать правильным видением, тогда мы будем обладать внутренней силой. Это все вот это хорошее, о том, о чем мы сегодня пытались говорить, это сопряжено с видением реализации и закрепляется чем силой внутренней. Сила духа крепчает наш. Через духовную практику, через подвижничество. Мы постепенно как бы преобразуем, что наше телесное мировоззрение у нас преобразуется. Мы живем, начинаем жить в теле, но нас не обусловит телесной концепцией. Тело – это что? Биомашина для души. Когда мы тело используем в служении Господу, в служении, в стремлении к высочайшим идеалам, в подвижничестве, тогда мы начинаем обладать со временем, нас наделяет видением другим, глубоким. И это все сопряжено с внутренней силой удовлетворения. Мы начинаем черпать радость и удовлетворение в самом себе. А не тогда к нам похлопали в ладоши там, или подарили нам какие-то вот, очень дорогие подарки. Мы со временем начнем понимать, что отдавать всегда лучше, чем брать. Когда мы дарим кому-то подарок и что-то отдаем, это намного, это чувство удовлетворения сохраняется в нашем сердце на более длительное время. Это закон такой. Так мы начинаем что? Идти к пробуждению нашей души. А когда душа начинает пробуждаться, она всегда начинает черпать вдохновение, удовлетворение уже от именно от того, что она искала из жизни в жизнь. Мы с вами странствуем в этом материальном мире уже даже нет, даже никто из нас не может сказать момента нашей обусловленности. Один день Брахмы длится это столько нулей, что мы с вами, у нас процессор может зависнуть. Мы в этом материальном мире уже находимся очень длительное время, поэтому мы, телесная концепция у нас в костях уже. Чтобы отождествиться, нужно надежные средства. И первое – это общение с теми, кто пытается жить духовной жизнью. Тогда благодаря помощи и метод, который поможет нам. В данном случае в нашей семье вот, мы используем метод, который дал нам Чайтанья Махапрабху. Он пришел 500 лет назад в Бенгалию и учил нас своим примером. Он дал нам святое имя, он дал нам святое общение, и он дал нам возможность служить святым. Через этот процесс происходит пробуждение нашей души. И через это мы начинаем получать, что вдохновение, удовлетворение внутреннее и счастье.
А в начале своего духовного развития какими методами вы пользовались?
Ну, я искал, как бы, соприкоснувшись с одним путем, я получал какое-то через непродолжительное время посвящение, начал искать другой. Начал искать то, что удовлетворит меня, то, что даст мне вдохновение. Но когда ко мне пришли книги Бхагавадгита, как она есть, Шри Шопанишат, некоторые книги, которые написал Ачья Бхактивиданта Свами Прабхупада, то я понял, что да, это мое. Как каждая фибра сердца моего, она как бы, ну, когда это мое, я начал практиковать. И вот пытаюсь это делать до сих пор. А так интересовался и одним направлением йоги, и другим, и христианскими практиками, и другими. Ну, это меня так не захватывало полностью. Я понял, что вот это мое. И пытаюсь практиковать какое-то определенное время, могу вам сказать, да, это работает. Работает на все 100. Святое имя помогает нам очиститься от скверны. Святое общение дает нам правильное видение и понимание. Дает нам возможность через соприкосновение с идеалом самому начать стремиться к идеалу. И дает возможность служения. Через это происходит наше внутреннее тотальное преображение. Я могу прочитать, есть «Тригуна материального мира». Это глава 14 Шримад-Бхагавад-гита. Это песня Бхагавад-гита, наверное, каждый из вас знает, это песня Бога. На Курукшетре, когда было перед началом братоубийственной войны между добром и злом, истиной и адхармой, злом, Кришна на одном дыхании пропел эту песню Арджуне. То есть то, что он дал наставление не только ему, он дал наставление нам, преддверии вот этого века, Кали-йоги, чтобы мы могли с вами черпать это вдохновение 420 тысяч лет. Кали-юга, в которой мы сейчас с вами живем, она будет длиться 420, я не помню, 7 тысяч лет. Или, ну, я могу ошибиться чуть-чуть. Но это очень тяжелый отрезок жизни, потому что идет всеобщая деградация. Высочайшие идеалы преданности начинают уходить, нивелировать, начинают преобладать, что негатив в людях. И за счет негатива это люди стремятся к обретению этих негативных качеств. Но сейчас вот с приходом читания Махапрабху начинается золотой век, эту Кали-югу, который будет длиться 10 тысяч лет. 5 тысяч лет будет подъем духовности. Я могу вам сказать, что 20 лет практики нашей, я это вижу, это зримо, ощутимо. 20 лет прошло, может быть, чуть побольше. Я вижу, что перемены в людях колоссальные, в идеалах. Сейчас бум йоги, я еще возвращаюсь к разному, по всей земле йога, все считают, в Австралии и в других странах считают, йога это хорошо. В Бразилии у нас прекрасный йогический ашрам в горах. У нас там, если кто-то, может быть, был, когда он на фестивале летом, приезжала Рахини Шакти, такая, ну, она уже достаточно лет, наверное, за 65, могу вам сказать по секрету. Но она себя великолепно чувствует. И у нее как раз вот ашрам йогический в Бразилии. Там многие звезды Голливуда к ней приезжают. Такие сильные, ну, как бы влиятельные люди мира. Она с ними общается, она их вдохновляет. Она им показывает, как надо избавиться от недугов. И куда нужно смотреть, в каком направлении.
Кто-то говорил, что она йог ни одного воплощения.
Конечно, конечно.
Что с ней это было всегда.
Конечно.
И просто с детства.
Конечно. Да?
Ну хорошо, но здесь вопрос на трансляции из Хабаровска. От нашего духовного брата Ананда Сунджа. Можно я его озвучу?
Угу.
Он спрашивает, уместен ли долг духовной практики служения, если нет любви?
Ну, через выполнение долга и служение высочайшим идеалам, а главное, через общение с теми, кто может изменить наше сердце, постепенно придет что? На следующая ступень. Когда мы будем действовать уже не из чувства долга, а еще из чувство преданности, верности и со временем любви. Йог, достигший совершенства в бхакти-йоге, он действует из чего? Из любви и преданности. Нам нужно пройти процесс преображения, внутреннего преображения, через служение идеалам. Но даже Служение и чувство долга дает нам что? Дает нам некое удовлетворение и силу. Поэтому служение дхарме дает нам силу. Поэтому быть праведным намного лучше, чем быть грешником и оглядываться по сторонам. Пусть даже если вы своровали не 1 миллион. Будь честным с вами перед собой. Я хотел прочитать, сейчас я прочитаю про гуны материальной природы, потом мы дальше продолжим. Я как это, не перегрел никого? Нет? А то мы сейчас следующий у нас будет. Так, это у нас три гуны материального мира. Это Шримад Бхагавад-гита, глава 14. Я не буду читать санскрит, я буду читать перевод, ладно? Так будет более понятно. Потому что скажут незнакомые слова, и нет. Мы будем читать перевод. Перевод очень гармоничный, очень глубокий, смысл вложен. Поэтому есть отличия, допустим. Он, написано очень много Бхагавад-гит, комментариев. Но как-то у нас один из вайшнавов сказал, я встречал сотни переводов Бхагавад-гиты. Но кто после этих переводов Бхагавад-гиту встал на путь бхакти-йоги? Только тогда, когда Прабхупада приехал и начал, и он назвал свою Бхагавад-гиту, как она есть. Почему как она есть? Потому что оттенков смысловых очень много, когда Кришна дает наставление Арджуне, чтобы понять его. Он говорит, ты мой лучший друг, и ты мой преданный. Поэтому ты можешь понять меня правильно. Поэтому и Прабхупада называл Бхагавад-гиту, как она есть. Поэтому то настроение преданности, которое передавал, как бы он выставил акценты правильные. Поэтому после изучения Бхагавад-гиты многие стали на путь преданности, в том числе и я. Ну, как бы вот встал на этот путь. Почитав Бхагавад-гиту, я понял, что жить-то можно для другого идеала. И стремиться, может быть, другим можно, ценностям. И им можно не просто стремиться теоретически, а можно практически начать делать что-то для этого. Четырнадцатая глава, называется она «Три гуны материального мира». Гунатрая Пибхага Йога. Всевышний сказал Бхагавану Ваче, сейчас я вновь возвещу тебе высшую мудрость, превосходящую все прочие виды знания. Постигая эту науку, мудрецы достигли полноты совершенства и освобождались от власти матери. Мудрецы достигали совершенства. Кто такие мудрецы? Те, кто слышат наставления, применяют в своей жизни наставления. Поэтому у нас есть шансы стать мудрецами. Приняв прибежище в этом знании, душа обретает духовное тело, подобное моему, говорит Кришна, и достигает моей нетленной обители. После этого она уже не рождается в момент сотворения материальной вселенной и не испытывает беспокойств во время ее разрушения. Очень глубокие истины. Бхарата, моя лона, первичная материя, в которую я помещаю души, предоставляя им возможность появиться на свет. Вселенское тело Прадхана есть такая. Каунтея. Всевозможные живые всевозможные виды живых существ рождаются из материнского чрева материальной природы, тогда как я, Отец, дарующий семя. Мы приходим, рождаемся, но потом, когда мы покидаем и оставляем материальное тело, тело что, становится прахом. Наше тело состоит из чего? Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Вот наше осязаемое тело. Есть еще тонкое тело, ум, интеллект и аханкара, называется ложное эго. О, сильнорукий Арджуна! Три гуны материальной природы – благость, страсть и невежество, представляющие собой проявление материальной энергии, они представляют. Благость, страсть и невежество. Они обуславливают вечную, неизменную душу, воплотившуюся в бренном материальном теле. И чем более низшая гуна нас обуславливает, тем наше видение становится более грубым. Безгрешный. Из этих трех качеств гуна благости наиболее чиста, даруя просветление и освобождение от страданий, она обуславливает душу привязанностью к счастью и знанию. Более тонкое видение проникновенно появляется. Ну, через процесс бхакти-йоги мы уже из другое понимание приходит, трансцендентное. Потому что опыт, который мы получаем в материальном мире, грубый и тонкий, это материальный. Всего лишь навсего материальный опыт. Но через подвижничество, через молитву, через общение со святыми, через служение им, мы начинаем получать трансцендентный опыт. Как и в любой области материальной жизни, мы тоже через музыку мы начинаем получать опыт определенный, через любую прикладную науку в материальном мире, через медицину и так далее, и так далее, через литературную деятельность, через компьютерную деятельность мы начинаем приобретать опыт. А через, когда мы начинаем практиковать духовную жизнь, мы тоже с вами начинаем приобретать опыт трансцендентный. Сын Кунти, знай, что гуна страсти олицетворяет желание наслаждаться материей, рожденной из вожделения и привязанностей. Она пленяет душу, погруженную в мирскую деятельность. Знай, Барата, что гуна невежества, рожденная из неведения истины, ввергает все живые существа в иллюзию, в понимание того, что мы есть материальное тело, что мы есть эта биомашина. Она пленяет обусловленную душу безумием, ленностью и сном. О, потомок Бхараты, благость привязывает человека к счастью, страсть, порабощая деятельностью ради плодов, а невежество лишая человека разума, погружая пучину заблуждений. Барата, иногда благость превосходит страсть и невежество. Случается, что страсть побеждает невежество и благость. А бывает и так, что невежество подавляет благость и страсть. Когда все три врата тела освящены знанием, истинным знанием, это указывает на преобладание гуны благости. Поэтому через самый простой способ – это общаться с теми, кто пытается жить духовной жизнью. Самый простой способ. И те, кто практикует духовную жизнь. Поэтому у нас появляются шансы укрепиться, вначале как бы вырваться из невежества, вырваться из стремления и от стремления к плодам. Их материальных желаний, знаете, сколько? Бесконечное количество. Они с тонким телом переселяются с нашей душой, окутанной аханкрой, из тела в тело. И вроде бы мы никогда этого не хотели, а у нас появляется желание такое, 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 такое и множество других. Но когда мы начинаем искренне молиться, когда мы начинаем иметь более возвышенный идеал и общение, то постепенно семена греховных желаний поджариваются в сердце. И они уже больше не прорастают. Но это не так легко. Придется... Это постоянная работа над собой, это постоянный труд. Арджуна, благороднейший из потомков Бхараты, жадность, неодолимое желание, склонность к чрезмерным усилиям для достижения вожделения и целей указывают на то, что человеком повелевает гуна страсти. Сын Куру, неспособный здраво мыслить, бездеятельность, замешательство и заблуждение свидетельствует о преобладании гуны невежества. Здесь как раз Кришна очень четко говорит симптомы болезни. Какие у нас преобладают жизнь, какие качества, какие эти или невежества, или страсть, или благость, и так далее. Поэтому, если, конечно, кто из вас не читал Бхагавад-гиту, мы рекомендуем почитать. И, конечно, здесь, это в йога-студии у нас периодически происходят встречи, где разбирается Бхагавад-гита, можно задать вопросы. Те, кто практикует духовную жизнь, они могут вам дать квалифицированные ответы. Так что милости просим. Поэтому здесь это буквально за несколько секунд или минут, или часов невозможно постичь все. Но хотя бы, может быть, об этом немножко мы услышим, и, может быть, у нас появится шанс и желание стать лучше. Мы идем в графике, нет? Или как? Да, еще время есть?
До 5 часов.
А сейчас сколько уже?
25 минут.
А следующий этап у нас будет что? Мы будем петь молитвы возвышенных душ, возвышенных преданных. Они не всегда, может быть, будут звучать на понятном нам языке, но сама вибрация от этих вибраций, сердца наши могут вибрировать, даже если мы не понимаем иногда смысла. Молитвы, они имеют такую силу благоприятную на наши сердца и умы. Может быть, и вопрос еще у кого есть?
Мы разбили мою последнюю
Ну, это, ну...
Ну, потом придет счастье, это понимаете, постепенно. Горечь, потом счастье.
Мы не успеем повернуть шею, как нам уже уходить пора. Но вчера было 30, а сегодня вот шею повернул в другую сторону, уже 60.
Скажите, пожалуйста,
а вы вот сейчас, извините, вы хотели спросить?
Я уже сказала.
Нет, а вот с вами кто сидит, ваша подруга.
Я хотела спросить, что такое душа? Ну, в принципе, я читала, было где-то там, ну, то, что неделимо, то, что не ощущается и так далее. Но мне вот интересно все-таки, как она выглядит.
Как она выглядит? Ну, ее невозможно, понимаете, заключить коробчонку нашего ума, материалистичного и разума. Она имеет... Ну, как раз мы можем прочитать, кстати, сейчас или потом мы с вами отдельно. Ну, понимаете, мы можем здесь то, что, о чем мы говорим, это мы уже с вами касаемся с вами мира веры. Тут надо в него только глазами веры входить. Не всегда мы это увидим.
Есть ли смысл вообще, вот, как говорят, заглядывать, ну, в сердце смотреть, да, вот, поиск самопостижения, ну, этой души, или, ну, или вот не думать вообще как бы на эту тему, а вот именно служение Господу?
Да, но если вы будете служить Господу и общаться с теми, кто реализовал, вы очень быстро, к вам придет осознание это. Это намного быстрее. Кто-то еще хотел спросить?
Я хотел спросить, угу. Может ли помочь на духовном пути посещение каких-то святых мест, сильных мест?
Конечно. А мы, знаете, что мы как бы каждый год мы ездим по святым местам. Допустим, в Индии. В Индии очень много святых мест. Очень много, особенно в таких местах святости, как Вриндаван, Навадвип. Там очень-очень-очень много святых мест. Но мы едем туда не просто, чтобы увидеть что-то, а мы едем, чтобы поклониться святым местам и чтобы встретить там людей, кто может изменить наше понимание и углубить наше видение. Кто-то вы хотели спросить?
Можно? Вы прошли до того много путей поиска.
Ну, может быть, немного, но какую-то часть.
Вы могли бы поделиться своими критериями, которые у вас выработались, на основе которых вы выбрали именно этот путь, йоги?
Путь сердца.
Да.
Сердце подсказало.
Сердце
подсказало. Да, сказала, сердце – это то, что тебе нужно.
Но как его услышать?
А, ну, я не знаю, может быть, какая-то благая удача у меня была. И тут есть, ну, некоторые люди, кто, может быть, пытается практиковать, но у каждого это, понимаете, это очень и очень индивидуально. Но есть определенные критерии данных священных писаний. Допустим, вот у меня как произошло. Я услышал отчетливо из глубин своего сердца, это то, что тебе надо. Потому что, как говорят, согласно писаниям, ведическим писаниям, что у нас есть две птицы сидят на дереве нашего тела. Одна – это сам Господь, который находится в образе локализованной параматмы. Он наблюдает за нами, ну, то, что совершает. А вторая птица – это обусловленная душа, которая является источником энергии для нашего материального тела. И когда она иногда вкушает то горькие, то сладкие плоды, та птица иногда и говорит, не делай этого. Когда мы хотим совершить тот или иной греховный поступок, она нас часто предупреждает, как голос совести. Ну, кто более-менее благороден и чист в своей жизни, он иногда слышит голос совести. А некоторые, когда... Но мы уже совершили очень много, закоксовали просто. И то она пытается достучаться до нас, давая нам шанс. И иногда она говорит, когда мы иногда мы можем ее отчетливо слышать голос. Это то, что тебе надо. Вот у меня в данном случае так произошло. И я начал читать, начал практиковать, да, и избавился от страданий, избавился от сомнений. Начала приходить радость.
Кстати, человек на этом мире, вот с вашей позиции, голос совести идет с глубин души или с глубин духа человеческого?
От локализовано, от присутствия Бога в сердце каждого живого существа. И пока мы с вами находимся, крутимся с одного колеса самсары в другое, форму жизни перекатываемся, она постоянно с обусловленной душой, она ее сопровождает из жизни в жизнь, помогая нам, давая нам шансы к переоценке ценностей. И для того, чтобы мы пробудились с вами, имея человеческое тело, к духовной жизни.
Поэтому говорится, что совесть — это более широкое понятие, совершенная весть, идущая с глубин человеческого
да,
языка. Поэтому совесть.
Трактовок много, но вы понимаете же, о чем я говорю. Потому в разных школах есть свои трактовки. Ну, вы в данном случае мы говорим то понятие, которое мы черпаем от наших гуру. Из священных писаний, из Бхагавад-гиты, из книг наших ачарьев. Мы пытаемся. Конечно, мы далеки от совершенства. Может быть, наверняка мы не понимаем глубин ихних наставлений. Но что-то, может быть, совсем немножко мы начинаем понимать и применять в своей практике и повседневной жизни.
Можно?
Да.
Понимаешь, что твой путь, да, сердцем это понял и принял. Но бывают такие моменты слабости, когда, ну, это нормально ли это, когда наступают такие моменты слабости, когда ты, ну, у тебя нет сил идти как бы дальше, ну, там, встать пораньше, да, помедитировать, почитать Бхагавад-гиту и так далее. То есть что вот делать в такие моменты? Где брать это вдохновение, силы? Ну,
от общения.
Только общение.
Общение, если мы общаемся с теми, кто обладает решимостью, энтузиазмом, это как, так, грубо говоря, хорошая, ну, болезнь, она переходит к нам. Если мы хотим этого, то мы получим энтузиазм, вдохновение и решимость. Всегда нужно действовать решимостью. А решимость приходит от тех, кто действует с решимостью. Многоветвист разум тех, кто нерешительны, он находит оправдание. Поэтому надо научиться действовать с решимостью. А для этого надо общаться, кто искренен и решителен в постижении истины. А соблазны будут всегда приходить. И ум всегда будет оправдывать. Но нужно, несмотря на все происки нашего ума, делать прорыв. Как говорил наш Парам Гурудев, что мы должны не стремиться изменить что-то вовне, мы должны сделать революцию в своем сердце. Тогда, врач, помоги себе сам. Когда мы помогли себе, изменили свое сердце, мы можем помочь другим. Попытаться, по крайней мере. Но тем, кто хочет этого. Поэтому то, что вы говорите, это нормально. Мы каждый день, мы если рано встаем, нам нужно усилия прилагать. Для этого мы должны с вами интернет пораньше выключить, отключить. Для этого мы должны с вами это, ну, сказать, что я ложусь спать. Вот самое лучшее время для отдыха, конечно, для городов это мало применимо, с 9 до 12. У меня отец занимался йогой, хатха-йогой, там по Йенгарту, там по другим, по Шивананде, еще в былые времена. И он, понимаете, был настолько зарубленный, А где бы он ни был, в командировках, он всегда ложился спать не позже 10. Вставал как можно раньше. Пока все отдыхают, он занимался там пранаямой, там, другими практиками. Поэтому самое такое восстановление и отдохновение тонкого тела – это с 9 и до 12.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к религиям разным? И вот есть ли разница черпать вдохновение и какое-то учение, например, из Библии или из каких-то ведических томов?
Ну, мы относимся с уважением, только вайшнава могу вам сказать, но и с уважением ко всем духовным направлениям. Знаете почему? Потому что все религии – это законы Бога. Мы должны определить сами, что нам ближе, что нас вдохновляет больше, что чаяние нашей души наполняет вдохновением и желанием совершенствоваться.
Махарадж, вы еще говорили, что добро и зло, оно кругом одинаковое, что в сущности в любой точке Земли, где бы ты ни находился, всем будет одинаковое добро и зло. Но также есть еще мнение, что добро, которое ты почерпал из священных писаний, это одна вещь. Добро, которое хочешь сделать друзьям, это другая вещь. Плюс, ну, у меня был такой диалог неприятный, что, ну, человек сказал, вот добро такое, а зло такое. И ничего ты не можешь изменить. Ну, банально, мне неприятно, когда мне море пишут вещей, а другому человеку этого не хватает. То есть добро и зло бывает разное. То есть что одному добро, то другому зло. Не так ли это?
Не, ну, обычные симптомы болезни одинаковые. Грипп, там, золотуха, понос, это одинаковые же, правильно?
Ну, что, добро что, можно что? Из разных позиций нести.
Да, но все зависит, понимаете, под каким мы смотрим с вами.
Ну, если у кого-то убивать от хикар, то извините.
Под каким оттенком мы на это смотрим? Может быть, мы смотрим из каких-то определенных своих соображений, амбиций и так далее. Ну, симптомы, мы говорим, болезни, да. Когда мы идем, допустим.
Ну, то есть болезни, да, они в кругом одинаковые.
Симптомы болезни, они одинаковые. Но то, что вы говорите, тут, может быть, немножко надо, ну, с вами, может быть, отдельно потом поговорить. Ладно?
Я правда запуталась и думаю, что нет, добро и зло все-таки разное. Не может быть одно для всех. Но только абсолют Бог, он может быть привлекательным вообще для всех. И то. Есть ненависть, кто-то так ненавидит возвышенно.
Да, Бог привлекательный для всех. Но надо это. Не каждый это видит. Не каждый это видит.
И тоже гуна материальная природа. В зависимости от гун, добро и зло будет разное.
Конечно.
Я также заметила, что в ссорах, спорах это все были гуны материальной природы, не более. Может, где-то я не права, где-то другие не правы, но это все были гуны. В сущности, к душе это не имеет отношения.
Вы уже сами в какой-то степени отвечаете на ваш вопрос. Это на ваш вопрос.
Это же исходит, я сама не знаю как. Может быть, я себя услышу.
Это такой процесс, да, мы действительно приходит иногда, если мы искренне с вами, то приходит некоторая нам, ну, помощь. Изнутри приходит помощь, от гуру приходит помощь. Вы хотели что-то спросить?
Есть ли какие-то критерии, действительно, с этим вопросом, критерии делать добро?
Ну, делать добро, знаете как это? Самый лучший критерий – делать добро, оказывать почтение другим и никогда не требовать это для себя. Вот это самый лучший, высший критерий.
Оказывать почтение
другим. Да, всегда делать добро людям.
Да, есть такое исключение, извините, что перебиваю, просто вспомнила. Тот же Говинда Махарадж говорил, что Теоретически мы детям должны поклоняться, но не дай бог делать это физически, а то они подумают, что их страшно уважают, и взрослые тут никто, и авторитета просто у них не появится. И в Кали-Югу именно такое огромное понебратство даже к пожилым людям. То есть физически можно уважать, но многие молодежь на самом деле, и те же дети могут не понимать, и просто пренебрегать этим. То есть внутренне мы ко всем почтительны, но внешне, ну, есть правила.
Ну, самый лучший это критерий – это делать добро и для себя, оказывать почтение другим, и никогда его не желать для себя. Это наш идеал, который нам дал Чайтанья Махапрабху. Третье шло, есть здесь 8 наставлений, которые он дал, очень, они очень глубокие. И одно из наставлений говорит, всегда оказывайте почтение другим, находясь в смирении, в терпении всегда. Оказывать почтение всем и вся, не требуя его для себя. Не ожидая ничего взамен.
Это чувство рождается со временем.
Что очень-очень непросто. Ну вот это эталон. Тогда вы не будете обусловлены. Тогда эго не будет получать пищу. Не будет строить баррикады своей избранности. Наверное, мы плавно закончим. Мы очень были рады видеть столько светлых лиц, столько искренних искателей истины. Замечательные вопросы были. Если вам понравилось, приходите, мы будем тут какое-то время. Через какое-то время еще приедут другие люди. И наверняка вы сможете со временем получить ответы на многие вопросы. И в конце концов сделать правильный выбор и сделать шаг в верном направлении.